Еще одна беседа, посвященная 15-му Ава. На сей раз это тоже завершение трактата Танис, но Иерусалимского и Вавилонского Талмуда. Страница 57, пункт Алеф. «Ди мишна зогт бисию масахас Танис лойгу йом тойм лисоль кармиш осар боов ве кайом акипурим шебаген хулу унесер шалаем ве еш горсим в нейс исройл йойцис выходит бихромим». Мишна, начало ее нам, во всяком случае, знакомо. Завершение ее мы только упоминали немножечко в предыдущей беседе. Не было таких праздничных дней у Израиля, как 15 Ава и Йом-Кипур. Когда, купюра, дочери Иерусалима, есть вариант написания этой мишны, герса, Бнойс Исройл, дочери Израиля, выходят и пляшут в виноградниках. «Ума гою оймерейс». И что говорили дочери Иерусалима Израиля? «Бохур сона и нехо». «Юноша, подними глаза свои». «Урией и взгляни». «Маато бойер лихо». «Что ты избираешь себе?» «Ал титен и нехо беной». «Не возлагай свои глаза». Не обращай, короче говоря, внимания на красоту. Тен и нехо бемишпохо. А направь глаза свои на семью. Шекера хен вегевела йойфи. Цитата из Мишлей. Миловидность и красота – это ложь и пустота, как бы, приходящая. Ишо и разовая гитизалол. Женщина, боящаяся Бога, богобоязненная женщина, она будет восславлена. В оймер, и говорит он, цитата тоже из Мишлей, «Тнулуми приёдэго виялилу бешуарим маасэго». Ну, цитаты знакомые, потому что это заключительный капитул Мишлей, который мы поем с вами перед вечерним кидышем каждую субботу. Эшесхайл. «Отдайте ей от плода рук ее, и вославится во вратах деяния ее». «Вэхэн уэймер». И также он говорит, а на сей раз цитата из Шира Ширим, но тоже знакомая, «Циейно урыейно бенейс циен бемелых шлойма беатора шиитро лой имей бьёйм хасуносый». «Выйдите и увидьте дочери Циона, короля Шлойма, в венце, которым короновала его мать его, в день его свадьбы. Увоеем симхас либей, и в день радости сердца его». Как мудрецы толкуют это, продолжает Мишна, «Бьёем хасунос из эматентейра, в день свадьбы его, это день дарования Торы». Что подразумевается здесь под днем дарования Торы, Раши поясняет, «Йом Акипурим шинитну бой лухаса ахрейнес». «Йом Кипур, когда были даны вторые скрижали». Надеюсь, что все помнят вот эту канву дарования Торы, которая происходила за два прихода, как бы. Вначале Моше Рабейну поднялся на гору, получил первые скрижали, но в тот момент, когда он спускался с горы, евреи сделали золотого тельца к тому времени, как он спускался с горы, поэтому эти скрижали он разбил. А затем, через несколько месяцев после этого, когда ему удалось кавьёхолу говорить Всевышнего смилостивиться над евреями, сменить гнев на милость, и Всевышний велел ему высечь новые скрижали, на которых сам Всевышний, мол, напишет там содержание, которое на них должно было значиться, Моше Рабейну снова поднялся на гору с заготовками скрижалей и спустился с горы окончательно уже со вторыми скрижалями, то есть завершилось как бы дарование Торы, ну вот в этой, во всяком случае, это ее фаза, в Йом-Кипур. То есть Йом-Кипур, получается, это тоже Йом-Хасунос, значит, день дарования Торы в смысле дарования вторых скрижалей. «Увейоем симхас либей зо бинен бейс амигдаш». А день радости сердца его – это день строительства, день постройки храма. Шенисханых Бьойма Кипурим, который вводился в эксплуатацию в Йом-Кипур, Рашил Ривчом, Раби Вадис Бетануриш, Шейбоном, Мировимейну, как комментирует Раши на вариант Геморы, рифовский вариант Геморы, Раби Ицхак Альфаси, в этом же месте, и как комментирует Бертанура, в общем, достаточно известный тоже факт, что храм первый вводился в эксплуатацию, то есть, собственно, запускался в Йом-Кипур. Это была Мишна в гораздо более полном изложении, нежели в предыдущей беседе. А в Геморе Эйдер Мишна, в Геморе, который обсуждает данную Мишну, Брэнкмена Брайса, приводится Брайса. Азинди Бнойс Рушалаим Исруэл Зайн Гивен Кама Сугим Мишпохейс, где говорится, ну, Брайсу мы это цитировали в предыдущей беседе в самом конце, где говорится, что среди дочерей Иерусалима, или по другой версии Израиля, присутствовало несколько типов. Ефьефийой Шабеген Магою Оймрейс, то есть вот это высказывание было не универсальным, которое приводится в Мишне, мол, не глядите на красоту, глядите на происхождение. Те, которые красивые, что говорили? Ну и нейхам льёйфи. Обращайте внимание на красоту. Шеэйно ишо эл льёйфи. Поскольку женщина, она только для красоты. Мюхасой шебэгэн магою эймрейс. Родовитые из них, что говорили? Ну и нейхам лемешпоха. Обращайте внимание на семью. То есть, обратите внимание, ориентируйтесь. Понятно, что это все было посвящено выбору невест. Обращайте внимание на происхождение. Алифиш эйна ишо эла лыбоним. Ибо женщина, она только для детей. Ее функция – это рождение детей. Ну и, следовательно, если она с хорошим происхождением, то и дети будут породистые. Михорис боген магою оймрейс кху микахехем лишум шомаим худу. А уродливые среди них, что говорили? Берите приобретение твое во имя небес. Ну, то есть, проще говоря, Брайса дешифрует, как бы, ну, как это обычно, собственно, и происходит. В Мишну включается текст максимально краткий, и зачастую параллельные Брайсы позволяют нам взглянуть на данную там идею, скажем, увидеть эту идею в изложении того же периода, мудрецами того же периода в более полной форме. Ну вот, Брайса дешифрует нам ситуацию в более широкой форме. Вот, оказывается, три подхода предлагались девушками к выбору невест. Лойдер гирсо инен янкев кумцу афертер суг. И плюс к этому еще приводится вейн янкев, такой компиляции текстовой. Четвертый тип девушек. Койдам дем фалфун михорис, предшествующий уродливым. Аширус шабеген оймерес тну и нейхам бивалый момен. Богатые среди них, что они говорили, обратите, положите глаза свои на тех, у кого много имущества. Ну, позиция здесь достаточно, на первый взгляд, достаточно понятна. То есть, девушки призывали избрать именно их, и у каждой на то были свои аргументы. Каждая заявляла свое достоинство как наивысшее. Ну, вполне понятно по-человечески. Лейдер гирсо так. Эйхин Иерушалми, также в Иерусалимском Талмуде. Изер мефарет сугем ин бнойс Иерушалаем. Тоже перечисляются типы бнойс Иерушалаем. Обер мита шиной, но с некоторым изменением. А что дирехнен драйодер фир сугем? Вместо того, чтобы перечислять 3, ну или плюс иньянки в 4, как у нас получилось с Вавилонским Талмудом, типа девушек, Рехентер, Норд, Цвей и Сугим. Он перечисляет Иерусалимский Талмуд только два типа девушек. Кстати говоря, интересно, что Талмуд Иерусалимский, и здесь Рэбе не приводит вторую гирсу. В первой гирсе, значит, в Вавилонском Талмуде дочери Иерусалима выходили, а другой вариант написания этой мишны — дочери Израиля выходили танцевать в виноградниках. А в Иерусалимском Талмуде он не приводит вариант дочери Израиля. Ну, наверное, потому что Иерусалимский Талмуд, он за дочерей Иерусалима прицельно. Ну вот, перечисляет он два типа всего лишь. А киурейс. Киурейс тут интересный момент с написанием, но в любом случае имеется в виду некрасивые девушки. К мой киурейс, Корбана Эйда, комментатор Корбана Эйда на Иерусалимский Талмуд, объясняет, что киурейс, почему написан через алиф, на самом деле это надо читать как через айн, то есть некрасивые девушки. Гою оймрес ал титан нехо беной. Не обращайте внимания на красоту. А красивые говорили, обращайте внимание на семью, то бишь на происхождение. Дарфенфаштейн, необходимо понять. Эсэс еду адерклул, известно общее правило, а эсэс нит шаях кин плукса инамициюс. Что по поводу фактов, наверное, так это здесь надо перевести, расхождений быть не может. Издер фун фарштандик, отсюда понятно. То есть, если есть однозначный факт, бытие таково, погода, скажем, сегодня в Петербурге солнечная, значит, она солнечная, и расхождение по этому поводу там, на уровне простого смысла быть не может. Следовательно, если есть какой-то самоочевидный факт в алохе, то расхождение по поводу этого самоочевидного факта быть не может. Можно, кстати, в обратную сторону рассудить, сделать вывод, что если есть расхождение, значит, факт не настолько самоочевиден. Из дерфун фарштан, дик отсюда понятно, а злыкули алму зайнан цвишн дебней сесро иршалай майойцес вэм расхулу гивен нитнор ефьефьейс ноэс ун михорес нор эйх мюхосес ун аширейс. И отсюда понятно, что не может оспариваться, собственно, наличие среди дочерей Израиля не только двух типов, двух различных типов с точки зрения экстерьерной, то есть уродливых и красивых, там, более некрасивых, помиловидней среди дочерей Иерусалима или Израиля. Но, разумеется, Иерусалимский Талмуд тоже не мог не отметить присутствие среди этих девушек, еще и различающихся по своему там состоянию, родовитости. То есть, понятно. «Из фарвоз ва вэнзэ нит герэхнты нарушалны». И коли так, почему же они не перечисляются Иерусалимским Талмудом? Еще раз эта мысль. Расхождение по поводу бытия быть не может. Понятно, что среди девушек, без всякого сомнения, присутствовали не только красивые и некрасивые, и высказывали свою позицию на этот счет. А позиция, как мы сказали с вами выше, по-человечески понятна. Они хотели, чтобы их взяли замуж. Ну и, соответственно, пытались себя рекламировать таким образом, как им было доступно вот, с точки зрения их экстерьера или интерьера. Так вот, понятно, что были среди девушек разные. И как для каких-то было, напрашивалось нахваливать свою красоту, для каких-то свое происхождение. Ну вот, были какие-то девушки, которые, для которых выгоднее всего было рекламировать себя. Звучит, я понимаю, грубо. И, может быть, немножко тяжело для восприятия чего-либо, особенно в нынешнюю пору, когда про женщин только чего скажи. Но вот, тем не менее. Сейчас занимаемся Вавилонским и Иерусалимским Талмудом, которые составлялись во времена, когда о феминизме вот в таком изводе, в котором это сейчас понимается, еще не помышляли. Так вот, были девушки, которые хотели замуж вот в такой форме, разумеется, полагали наибольшим аргументом в пользу выбора себя, скажем, с точки зрения там богатства своего. Почему же тогда Иерусалимский Талмуд ограничивает эти рассуждения выделением только двух типов, вот двух экстерьерных типов. Эйх дарпен фарштейн демшину алошин. Также необходимо понять, почему в Иерусалимском Талмуде меняется немного язык. Ин бавли нустер демлошин ефьефиейс ёйфи унершлайм ноис. Красоту обозначает Вавилонский Талмуд как ёфьефиейс, а слово ёфи, ну, ефе, вполне знакомое слово всем, кто современный иврит изучал. А Иерусалимский Талмуд вместо него использует слово «ноэйс». Там «миловидные девушки» от слова «нээ». Честно говоря, у меня достаточно слабое представление, чем эти слова лексически различаются. В современном языке, как мне кажется, тоже не дам, зуб не дам. В современном языке, в моем представлении, «яфе» — это все-таки «красивый», а «нээ» — это «миловидный», как бы «симпатичный». Ну, не знаю, вот как это в языке Мишны и Талмуда, очевидно, Ребе пояснит далее. Во всяком случае, мы должны сейчас обратить внимание с точки зрения Ребе на это изменение языка. Почему один Талмуд использует такое прилагательное, другой — сякое. Пункт «бейс». Ин Иерушалми гуфа зайна нит фарштанди кама против умейгэм. На самом деле, внутри изложения в рамках самого Иерусалимского Талмуда тоже непонятны некоторые моменты. И среди них, сейчас Ребе перечислит ряд непонятных моментов. Первый. Досвас дикиура из мгобн гизогт алтит ненехо беной издох глой садзибур шель шлилу. То, что некрасивые девушки, они ратовали за то, чтобы юноши, которые там ходили, очевидно, и выбирали невест, они не обращали внимания на красоту, это отрицание. Осмезол нит клайбн. То есть, что вот, юноши, не выбирайте себе невест на основе этого критерия. Кидей обер аздер бохур зол вэлн ойс клайбн. «Ди хиура, год зидохлы хиура гидар фрейдна дибур хиюви». Но, ведь на первый взгляд, девушке, которая вот себя в такой форме предлагает, ей необходимо было, помимо того, чтобы убедить там, потенциального жениха в том, что красота, мол, это не главное, и не может являться такой базовой основой для выбора, надо было предложить что-то позитивное. То есть, указать на то, почему ее, да, действительно, следовало бы избрать. «Возер зол им е клайбн», то есть, как-то побудить юношу к тому, чтобы он ее, да, выбрал. «Алдерах виденое зогн тен и неха бемишпоха», наподобие тому, как, согласно Иерусалимскому Талмуду, красивые девушки дальше говорят, что вот обращайте внимание на семью. Красивые девушки говорят не обращайте, а да, обращайте внимание на семью. Тут понятно, что происходит такой сбой по фазе. В Вавилонском Талмуде там более понятно. Там родовитые призывают к тому, чтобы обращать внимание на семью. А тут почему-то ноэйс. Некрасивые говорят, не обращайте внимание на красоту, а красивые говорят, обращайте внимание на семью. И тут очевидный сбой, ну, по всей видимости, Ребе это дальше обсудит как вопрос. Во всяком случае, здесь не ясно, почему некрасивые девушки, они заявляют что-то негативное, то есть не обращайте внимания на красоту. Ну, это понятно. Так, а на что надо обращать внимание, чтобы их избрать? На это, об этом они не обсуждают, в отличие от красивых, которые призывают обращать внимание на происхождение. «Он виме зэтэки аз ин бавли штейт азэй гобн гизок хуми кахэм лишум шамаем». И на самом деле, если мы вернемся к Вавилонскому Талмуду, то там некрасивые девушки что говорят? О, там они говорят, там они приводят аргумент, который действительно, ну вот, может побудить человека взять их в жены. Берите то, что вы берете, во имя небес. Цуливеру майсим тойвим. То есть, берите невест не за внешние какие-то проявления, а за их внутренние. Ну, Ребе здесь расшифровывает это как «за свои добрые, за их добрые дела». Я бы, честно говоря, у меня в голове, когда я читал этот текст ранее, у меня сразу вспоминался случай, я просто знаком с семьей, где не юноша, уже зрелый мужчина на сегодняшний день, он взял девушку по той причине, что он понимал, что ей больше замужества ни от кого, наверное, не светит. Взял в жены слепую девушку, потому что он считал, что кто-то должен ее взять в жены, кто-то должен о ней заботиться и так далее. Вот это вот было такое взятие в невесты лешем шамаим, именно во имя небес. И надо сказать, что, насколько мне известно, я давно не общался, никакого контакта у меня не было, но на тот период, когда они мне стали знакомы, это был счастливый брак в конечном итоге. Здесь Рэбе это понимает таким образом, что, мол, не берите невест за красоту, а берите за... То есть, нам вот нечего предложить с точки зрения экстерьера, берите во имя небес, то есть за наши добрые дела. А здесь девушки почему-то только указывают на то, что не может являться ориентиром. Детмия из ног грессер. Удивление на самом деле еще более возрастает. Восфара норд мготес аз дикиури зон махрис. Махризайн алтитна эйнехо беной. Как же это так получается? Ну, как мы выше с вами отметили, зачитывая отрывок из Вавилонского Талмуда. Ну, это по-человечески понятно, в смысле, достаточно наивно. И здесь Рэбе этому удивляется. То есть, если это единственный аргумент, то это звучит как-то немножко диковато. Некрасивые девушки, они заявляют выбирающим невест юношам, вы на красоту не глядите. То есть, это, на первый взгляд, подчеркивает то, что они некрасивы. То есть, как бы про себя говорят, мы, конечно, уродины, но вы на это особо внимания не обращайте. Бейс, второй вопрос, да? Вос из даркеша цвишен ноэс ун тен эйнехо бемишпоха. Вот как раз вопрос, на который мы сами обратили внимание выше. В чем связь между красивыми и обращайте внимание на происхождение? То есть, на первый взгляд, в Вавилонском Талмуде там все было понятно. Красивые они были за красоту. А здесь красивые почему-то за происхождение. А связь? Деринин фун мишпоха из духа майлов фун ехус. То есть, мишпоха – это именно происхождение. Вештейта кинбавли, как в Вавилонском Талмуде, собственно, события развиваются, а сдос флэк дзогнатим ехусейс. Там именно родовитые, они вот настаивают на том, что основным принципом, основным ориентиром для выбора невесты должно быть происхождение. Ну, понятно, тоже понятно, вот из общей логики. Нас есть за что выбрать, если ориентироваться на происхождение, так вот вы на происхождение и ориентируйтесь. Восфара шайхус мготы собер мидинойс. Но какое отношение происхождение имеет к красивым, не вполне понятно. Ну, по простой причине, красивые не всегда родовитые, родовитые не всегда красивые, тут вроде все ясно. Мифоршим зайн дос мивайер, поскольку вопрос напрашивается, бросается в глаза просто. Комментаторы, и Рэбе ссылается на того же самого Корбана Эйда, объясняют. Азвибал бнойс исройл митсада цмон нойс ген эла шешега аниюс минавлатон. Что поскольку, как говорится в Вавилонском Талмуде в трактате Недорим, евреи, они красивы, а почему бывают некрасивые евреи? Потому что нищета их уродует. Вот так вот высказывается Талмуд. Ну и к дочерям Израиля это точно так же относится. То есть, что поскольку дочери Израиля с точки зрения самих себя, по существу, они все красивы, и только нищета их уродует. А рея йофус местам и бной бнойс аширис ген. По этой причине те, которые богаты, ну вот мордовитость с богатством он здесь связывает, получается, они без всякого сомнения красивы. Еще раз эта мысль, может, она прозвучала неясно. Поскольку вся причина уродливости еврейской девушки, она только в нищете, по этой причине, если девушка родовита, а значит богата, она не может быть некрасивой. Ну, вот вам и связь. То есть, красивые, они говорят, смотрите, красивые, почему они красивые? Потому что они богатые, а они говорят, смотрите на происхождение. Обердерпирушим и цорих юнек дейл. Но такое объяснение нуждается в большом доосмыслении. То есть, ну, не выглядит исчерпывающим никак. Фарвоз дарфаноэ зогн тэн и нехо бэмишпохо. Почему красавица, она должна говорить, обращайте внимание, на семью кидэй брэнгина райо в качестве довода, что ее следует избрать в качестве невесты. Азизма фундинойс. Почему таким странным, таким кривым способом надо себя рекламировать, короче говоря, почему красавица, стремясь предложить себя в невесты как красавицу, она должна это вот так опосредованно заявлять через то, что через происхождение. Зидаров глайх зоген тэнэй нэхобэм и нэхобэ йойфи. На первый взгляд, надо было бы ей, как это в Вавилонском Талмуде и происходит, заявить, обращайте внимание на красоту. У меня ее навалом. Третий вопрос по Иерушалме. Ин Иерушалме изер магдим демсуг фун киурейс фар динойс. Ну, тоже интересный момент, который тоже бросается в глаза. Некрасивые девушки там почему-то стоят впереди красивых. Лихиура год гидар чтейн касейдер хашивусу маалосен алдерах вин бабли. На первый взгляд, эти типы должны были быть расположены в порядке, ну, вот, снижения, скажем, расположены по порядку снижения достоинства и как бы высоты, как это сделано в Вавилонском Талмуде. Воздиамира фундимихорес вергерехнд левасоев, где некрасивые девушки, ну, по всей видимости, некрасивые в смысле еще и лишенные происхождения знатного, под знатным происхождением, ясно, имеется в виду не знатное происхождение от каких-то там политических лидеров, а имеется в виду знатное происхождение от каких-то значимых фигур в еврейской истории, скажем, от великих мудрецов и так далее. Ни богатством они не могут похвастаться, вот, поэтому они, то есть, это все, что у них осталось, это настаивать на том, что с точки зрения Рэба здесь, в интерпретации Рэба здесь, у них есть добрые дела, они хорошие люди, поэтому есть смысл их взять в жены. Как это мне виделось раньше, ну вот с той точки зрения, что должны же они кому-то в жены достаться. И поэтому Вавилонский Талмуд их упоминает в самом конце этого перечня. Пункт Гимел. Нохан ойс рехнен ди цвей суги манал, издер Иерушалми мамших. Сейчас остановились вот с тем материалом, который мы заявили выше. Материала довольно много, я понимаю. После перечисления, которое мы сейчас проанализировали, два типа, некрасивые и красивые, со всеми вопросами, которые мы задали про них, но сейчас пока мы их отставили в сторону, Иерусалимский Талмуд продолжает. «Унес дермит мисаем димасехас» и, собственно, этим и завершает трактат. «Вехенгу оймер циейну риейну бнейс циен бемелых шлойма баатур житру леймей бием хасунос изуматн тойрова льем симхас либе зобинен безамидаш шейбонем меру имейну омен». Завершение трактата очень подобно тому, что мы процитировали уже из Вавилонского Талмуда. Кстати, не знаю, там это завершающее тирада или нет, думаю, что да, ну, надо проверить, не сейчас. И также он говорит: выйдите и посмотрите дочери Циона на короля Шлойма, в венце, которым короновала его мать его в день его свадьбы. Это дарование Торы, и в день радости сердца его это строительство храма, чтобы он был построен вскоре в наши дни. Омейн. Восендем из нит фарштандик. По поводу данной реплики, данного фрагмента, тоже возникают вопросы. Тоже три. Алеф, первое. Ди рая фун посук цейна урейна геме вершен гибрахт индер мишна. Довод из стиха «Выйдите и посмотрите» и так далее. А, это в Мишне было, в Вавилонском Талмуде, я запутался. Тогда понятно, что не в завершении трактата. Довод из стиха «Выйдите и посмотрите, дочери Циона» и так далее уже переводился в Мишне. «Восос ди гемора михадыш ойф аммифойреш ба Мишна». Что гемора хочет нового сказать, приводя тот же самый стих, ну и как вроде в связи с теми же самыми рассуждениями. Еще раз возвратимся к самому началу. Гемора призвана объяснять Мишну. И если в Мишне этот стих уже приводится в качестве проясняющего содержания Мишны, то какой смысл его приводить еще раз в Геморе, никак дополнительно, не сопровождая ничем дополнительным вроде, вот прямо так в голом виде, не приводя в нем никаких дополнительных расшифровок, помимо тех, которые уже в Мишне приводились. Что это призвано дообъяснить нового? Нохмер, более того, индер мишне кумдер посук цейну рейна бнейс цин алсрайо оевдем азбеем акипурим йоем хасуносы вьем симхас либеем плек дзайм бнойс ршилаем йойцес вихойлес. Более того, в Мишне данный пассаж «Выйдите и посмотрите», «Выйдите», Рэба выделяет слово «Выйдите», «Выйдите и смотрите, дочери Циона», приводится в качестве доказательства тому, что в Йом-Кипур, который здесь называется днем свадьбы его, днем радости сердца его, дочери Иерусалима выходят и танцуют. Обервос фарашайхус мгодер посук цудер сию мин гемора. Но какое отношение этот стих имеет к завершению геморы? Вуес резих нитвегендер яция одер змана яция нор. Где речь идет не о выхождении и не о времени конкретном выхождении, когда же дочери Циона танцевали в виноградниках. Блоис вегензейр амиро магою эмрес. А речь идет о том, как они, ну, как они рекламировали себя, о том, что они говорили. Не о том, что они выходили, а о том, что они говорили. Как эту тему вот, аргументации разных типов женщин, разных типов девушек обыгрывает данный стих, пока не ясно совсем. Бейс, второй вопрос. Лейт нусхаса Иерушалми, согласно тому варианту текста, который переводится в Иерусалимском Талмуде, Вертендер Мишна нит гибрагдер посук бишлеймусей. Мишна не приводит этот стих полностью. Дивертер баатура шиитра лои мей вертнит не и так. Слова в короне, которую, в венце, которым короновала его мать его, не приводятся полностью. Зевер нор нирмас митве геймер. На них намекается оборотом и так далее. Машенкин ин гемора Иерушалми верт оих ди вертер не так. Что не так в геморе? То есть в Мишне, по версии Иерусалимского Талмуда, этот стих в урезанной форме приводится, без слов про венец. А в геморе полностью. Ясно, что, ну, как следуя логике предыдущего гадрана, предыдущей беседы, мы могли бы сказать, о, напрашивается сказать, что это изменение в цитировании, оно как-то выражает ту новую идею, которую хочет здесь Гемора до нас донести, цитируя вроде тот же самый стих. Это от себя я добавил. Гимал, третий вопрос, заключительный. Нох дивертер шейбоны меру эмейну из дигемора Мойсев омейн. После слов, чтобы он был построен вскоре в наши дни, гемора добавляет омейн. Вос ин дер мишна ин нусаха Иерушалми штей дос нит у майтаймо. Слово омейн, ну, наверное, можно не объяснять, что оно означает, которое в Мишне по иерусалимской версии, в версии иерусалимского Талмуда, отсутствует. И в чем смысл? То есть, по иерусалимскому Талмуду в Мишне говорится, чтобы был вскоре он был построен. Вскоре в наши дни. А омен не добавляется. А в конце, повторяя тот же текст, как бы, гемора еще и добавляет омен. И если я правильно понимаю, это и становится последним словом в трактате.